Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». И сегодня мы продолжаем наш цикл передач «Ветер радости». По традиции у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие телезрители, братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Трезвость, как ветер радости. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну, конечно же, наша тема связана с наступающим праздником Нового года, а там уже не за горами Рождество. И хочется вас спросить, неужели вы призываете всех нас отказаться от радости праздничного застолья?
Ну, отец Михаил, ну, вот, конечно, хотелось бы так сказать, обращаясь к нашим дорогим и любимым телезрителям, что, братья и сестры, не волнуйтесь, это наш профиль, мы вас вылечим. Я думаю, что, наверное, эта тема трезвости, она всегда будет актуальной, тем более в канун праздника, в канун Нового года, когда на улице начинаются морозы, снегопады, когда люди погибают на улице, замерзают, когда морги наполняются погибшими людьми. Вот. И действительно, как прямо зона бедствия, время бедствия такое наступает вот в эти праздники большие, особенно когда много выходных дней. Но я хотел бы, наверное, все-таки сегодня как-то немножко в другом ключе выстроить нашу беседу. Вот я, как трезвый человек, который не пьет уже почти 40 лет, я хотел бы покаяться перед народом в своей трезвости и вот представить, что мы живем в мире перевернутом мире, где болезнью считается трезвость. Вот, то есть, как бы, те, кто пьет, они здоровые, вот, условно здоровые, а те, кто не пьет, вот, они больные. И вот я, как человек больной трезвостью, хотел бы вот эту передачу построить вокруг своего заболевания. Вот я говорил, что я уже почти 40 лет не пью, с 1980 года, и иногда, когда находишься за столом, ну, конечно, мы больные люди, поэтому мы не должны особенно сильно где-то эту трезвость пропагандировать, выставлять ее, выпячивать. И я стараюсь не выделяться. Вот беру рюмочки, наливаю по цвету там воду, сок, чокаюсь со всеми, говорю, давай чокнемся. Вот. Ну, я чокаюсь, там тосты произношу. Вот. Но иногда люди, которые поблизости сидят, они видят, что что-то отец Григорий, что-то он не того делает, что-то он пьет вроде как воду. И меня спрашивают, что вы не пьете? Я говорю, нет, не пью. Совсем? Я говорю, да, совсем. Обычно пауза бывает, и потом такой вопрос. И на Новый год? Ну, то есть Новый год – это святое. То есть у нас можно не пить совсем, но Новый год – это вообще вне конкуренции. Я говорю, на Новый год. А почему? Я говорю, больной. Как? Чем? Я говорю, вот я болен алкоголизмом, вот вы можете выпить немножко и остановиться? А я, когда немножко выпиваю, у меня сразу крышу срывает, я становлюсь злобным, агрессивным, могу человека там стулом по голове ударить. Ну, я больной человек. Мне говорят, ну, тогда не надо пить. Я говорю, ну, я тоже так решил. Я вообще-то могу выпить? Мне говорят, нет, нет, не надо, не надо. А давно такое? Я говорю, так уже скоро 40 лет. Ну, тогда понятно, да, тогда понятно. Тогда и еще ни разу мне никто не сказал, так, отец Григорий, что-то вы не то огородите. Как это, вы 40 лет не пьете, и вы алкоголик, что ли? А мы пьем каждый день, и мы здоровые. Но на самом деле вот это вот такая история, что человек не пьющий воспринимается как больной. Вот на Украине в церкви так и говорят, кто не пьет, або хворый больной, або подлюка, гад ползучий, або сектант. вот когда я служил на флоте в советское время, на подводной лодке, там говорилось так, что кто не пьет, тот стучит. Вот считалось, что если кто-то в компании не пьет, то он может залаживать всех остальных. Меня это так удивляло всегда. Я говорил, ну хорошо, но когда человек не пьет в компании, ведь с ним все как бы не раскрываются, все напряженно себя чувствуют. И он бы, если бы рад застучать, ничего не знает. Вообще, чтобы стучать, надо пить вместе, тогда люди раскроются, и хоть будет что сообщить. А так, ну как бы, вроде как бы мог бы застучать, да сказать нечего. Вот, поэтому на самом деле, действительно, человек не пьющий, в нашем обществе нередко воспринимается как трезвый. Вот иногда бывает, человек пьет, потом раз и завязал, и не пьет. Проходит какое-то время, и родственники говорят, слушай, лучше бы ты пил. Ведь когда ты пьешь, это плохо. Но когда ты завязываешь, когда ты не пьешь, это просто отвратительно. Это с тобой невозможно общаться. Тебя все раздражает, тебя ничто не радует. Вот все у тебя не так в этой жизни. Тебе жить неинтересно. И действительно, трезвый человек нередко воспринимается в обществе как больной. Поэтому мне выступать с точки зрения больного человека очень даже легко. Если взять такие вот три стадии трезвости как опасного заболевания, то вот первая стадия – это лишение радости жизни, как считают люди. Если человек не будет пить, то чему радоваться? Вот хорошо это иллюстрирует старый советский анекдот, когда человека принимают в партию и говорят, ну вот если партия прикажет, бросишь ли ты пить? И человек говорит, ну куда деваться, надо на партсобрание. Ну партия прикажет, брошу пить. Ну говорит, а если партия прикажет, бросишь ли курить? Ну что же, говорит, и курить брошу заодно, куда деваться? Отдашь ли ты жизнь за партию? Да с радостью. А зачем мне такая жизнь нужна? То есть, действительно, наша этнокультурная традиция современная, она сложилась таким образом, что человек, который не пьет ни капли, воспринимается реально как больной. Просто реально как больной воспринимается. И такой человек, вот он всегда вызывает некое общественное осуждение, недовольство, раздражение. Вот, вот поэтому вот при первой стадии, можно сказать так, вот развиваются такие постоянные мысли о трезвости. Человеку начинает нравиться трезвая жизнь. Он в глазах окружающих – это потерянный член общества, потому что друзья его перестают приглашать, уже говорить с ним не о чем, с таким человеком. Ну, о чем пьяные говорят? Ну, вот, кто кому морду набил, кто там как болел, кто как выходил, кто как опохмелялся. Тут даже не о чем поговорить человеком. Вот, поэтому вот, да, вот так начинается болезнь, которая называется трезвость. Трезвоголизм первой стадии. Но мы продолжим еще размышления на эту тему.
Позвольте, мы примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Я прихожанин храма, вот я на такие семьи вижу нередко, что один из супругов, он вот церковился, ходит в храм, чаще всего это женщины, конечно. Вот, а мужья их, они остаются дома, и они страдают вот этой пагубной алкогольной зависимостью. Вот. И вот как вот быть в такой ситуации, вот когда... Один из супругов, он идет правильным путем, он ведет правильный образ жизни, старается пребывать в благодати Божией. И вот он приходит домой, а там вот такая вот ситуация крайне тяжелая, где вот очень сложно держать себя в руках. И как вот пережить все это, и вот как быть, как утешаться, какие вот надежды вот по поводу вот этого. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за звонок.
Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, как человек, 40 лет болеющий хронической трезвостью, я скажу вам так, что, конечно, если жена ходит в храм, и действительно, если она будет молиться о муже, если она будет находиться в благодати, то муж обязательно, по ее примеру, придет к трезвому состоянию. То есть две силы, которые, в принципе, способны исцелить человека. Первая – это любовь. В общем-то, иногда люди православные, которые ходят в церковь, у них вот не хватает вот этой любви, не хватает. То есть она получает благодать, она с Богом встречается, но в душе еще она ее не умеет удерживать. И когда она приходит домой, там включается, что вот сколько водки выпито, столько слез пролито. А муж иногда приходит, и видя жену в таком состоянии, он говорит: знаешь, вот у меня был сегодня трудный день, но вот я очень устал, давай я у тебя крови попью. Попью у тебя крови, как некий вампир, который вот хочет попить кровью жертвы. И вот он устраивает ей некую такую вот отрицательное такое состояние. Ну, да, дай Бог, чтобы жена была любящая, чтобы любви ее на это хватило. Но нередко на утро жена, когда муж просыпается, говорит ему: давай теперь я у тебя попью крови. Ну, то есть первое. Конечно, вот жене бы я порекомендовал приближаться к Богу, насколько это возможно, и молиться за мужа. Но если она увидит, что ее любви не хватает, что если муж больше любит водку, чем жену, то тогда надо включать вторую силу, которая может изменить человека. Это страх. Страх действует там, где не успевает любовь. Нередко бывают такие случаи, когда люди приходят на лечение под угрозой развода, увольнения с работы, под угрозой стресса. Ну, то есть здесь нужно, конечно, исцелить может только любовь, но страх тоже иногда бывает нужен, потому что, помните, благими намерениями вымощена дорога в ад. И очень важно, чтобы любящий человек не стал объектом манипулирования человека пьяного. Но и все-таки, если жена будет в благодати, то муж, конечно, вот от света жены, он придет к необходимости к этой. Это некая работа. Но надо все-таки, все равно его будет приводить к какому-то специалисту, желательно трезвому, больному трезвостью, чтобы он, в общем-то, человеку, ну, как бы помог. Потому что на сегодня, когда жена мужу говорит: иди лечись, муж жене говорит: тебе надо? Надо, иди лечись сама. И что, я дурак, что ли, лишать себя последних радостей жизни? Действительно, для многих пьющих людей абсолютно непонятно, как вообще он будет жить без этой трезвости. Вот поэтому...
И без пьянства.
Да, да, без пьянства, да, я оговорился. Без пьянства. Но вот я, как человек больной трезвостью около 40 лет, могу сказать, что при дальнейшем развитии трезвости возникает такой, в общем-то, симптом, очень, даже я бы сказал, синдром, набор симптомов очень опасный. То есть вдруг радость жизни становится постоянной. Такое, знаете, маниакальное состояние радости. Когда начинаешь пьянеть, солнышко светит, снег идет, ветер дует, мороз на улице, все тебя начинает радовать. Это совершенно неадекватное состояние постоянной радости жизни, когда окружающие все, которые видят этого человека, они пугаются. Они видят, что ну, просто человек находится в невменяемом состоянии и пытаются ему помочь. И как бы, когда человек приходит в это состояние второй степени трезвости, болезни трезвости, то люди пытаются его вывести из этого заболевания путем подливания, наполнения, добавления, то есть всеми правдами и неправдами напоить. Бывали разные случаи, у меня были люди, которые лечились, ну, ходили на работу, брали бутылку минералки, чтобы там вот ничего не налили, так пробку открывают и подливают туда. Или вот как бы человек отворачивается, там в сок, в компот, в воду наливают, добавляют и смотрят. Ну, то есть эти люди, они думают, что таким образом человека надо вылечить. То есть они пытаются помочь особо тяжко психически больному человеку. Человеку, который маниакально устремлен на трезвость, и трезвость эта дает плоды радости жизни. Вообще, когда приходит старый друг, с которым вместе пили, к тому, кто перестал пить, и говорит: как ты живешь, а тот, который не пьет, отвечает ему: я живу все лучше и лучше, с каждым днем во всех отношениях, то у пьющего просто срывает крышу. Ему становится чрезвычайно плохо. Его начинает колбасить не по-детски. И вот как святой Василий Великий сказал: зависть – это скорбь о благополучии ближнего. И вот реально открываются порталы души пьющего, направленные в ад. И бесы подсказывают, каким образом надо этого человека напоить. Вот всеми правдами и неправдами. У меня было много разных случаев, совершенно экзотических, когда человека пытались напаивать. добавить. Ну, надо сказать, что это надо воспринимать как заботу наших ближних о нас. Да, мы действительно серьезно больные люди, я имею в виду тех, кто не пьет. Нет, но есть такие люди, которые никогда не пили. Их не так много, но они есть. Но есть такие люди, которые пили, потом перестали пить. Это особо опасные. Это люди, потерянные для пьющего общества. Это особо опасные больные. И, конечно, когда они начинают радоваться жизни, то это серьезное заболевание, которое угрозу несет обществу. Потому что вот этот пример трезвости, он же может начать распространяться. Это страшное дело вообще на самом деле. Поэтому, конечно, его надо нейтрализовать, такого трезвого человека. Его надо лечить. То есть ему надо давать любые лекарства на спирту. Ему надо приписывать спирт для лечения. Иногда так нередко бывает, врачи приписывают. Вам, говорит, обязательно для лечения желудка надо... Вот настойка на чистом спирте, на 80%, там женьшень, там элеутерокок, валерьяну надо обязательно, такую в больших дозировках на спирте. Ну, неважно что. Вот эти лекарства на спирту крайне необходимы, крайне необходимы. Вот, поэтому я хочу сказать, что все-таки, когда кто-то перестает пить, ему все начинают наливать, все начинают ставить. Вот когда человек пьет, никто не ставит, но когда завязывает, все начинают ставить. Это говорит о том, какой у нас высокий уровень любви в обществе. Как у нас все-таки любят больных людей, те, которые бросили пить, но пытаются их вылечить, вернуть к здоровой жизни. Я считаю, что это проявление такой заботы о ближнем своем. Как нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя, говорит Господь. А здесь человек последним алкоголем готов поделиться. Приезжают какие-то друзья, которых 40 лет не видели. Привозят какие-то экзотические напитки. В общем, такое ощущение, что все срываются с цепи, чтобы бедного человека вернуть опять в пьянство. Вот я в этом вижу очень большую заботу подземной канцелярии, адской бездны, тьмы внешней, порталов темных, которые очень огорчаются, когда появляется больной трезвостью человек.
Батюшка, ну это же просто беда, одиночество ждет человека.
Да, такого человека ждет не просто одиночество, а одиночество от собутыльников. Его ждет одиночество от семейных разборок. Его ждет одиночество от конфликтных ситуаций, которые с ним происходят. Его ждет одиночество от многих стрессов. Его ждет одиночество семейной любви. Его ждет одиночество домовой церкви. Его ждет одиночество встречи с Господом и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Его ждет одиночество благодати. Его ждет одиночество встречи с Богом. Да, это очень опасная форма одиночества. Мы уже говорим о следующей стадии зависимости, такой вот трезвости. Духовная трезвость. И она, вы знаете, эта духовная трезвость, вот начинается просто трезвость физическая, может привести к трезвению духовному. Представляете, это страшное дело. То есть человек вдруг станет трезвым, и может он, такой человек, двинуться к Богу. Вы представляете, вот из нашего атеистического мира, который вот подвержен всем этим вот зависимостям, и представляете, такого человека может постигнуть одиночество высших нравственно-духовных ценностей, одиночество желания любви к Богу, одиночество доверия к Богу, одиночество верности заповедям Божьим, одиночество жить по заповедям Божьим. Я считаю, особо опасное заболевание, особо опасное духовное, духовная радость жить, как у Христа за пазухой. Представляете, у Христа за пазухой это полное одиночество. То есть человек теряет вот этих всех собутыльников и, по сути дела, оказывается в одиночестве и живет, как у Христа за пазухой. Я лично считаю, что это очень серьезное духовное заболевание, конечно, потому что мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. А нас что объединяет? Нас объединяет алкоголь. Алкоголь – это наше знамя. И, конечно, вот скоро будет Новый год, и люди соберутся за праздничным столом. И мы не можем представить такого безобразия, беззакония, когда вдруг не будет стоять напитков спиртных на столе, на праздничном. Мы понимаем, что это, конечно, не по-христиански. Это прямо секта какая-то. Знаете, вот, ну как, это вообще нет алкоголя. И людям не о чем говорить. Не о чем говорить людям, просто не о чем. Зато когда люди выпьют, они становятся родными.
близкими, у них исчезают все отрицательные мысли, они доброжелательно настроены друг к другу, каждый очень много говорит. Ну, правда, никто никого не слышит, но иллюзия за то, что тебя все слушают, создается. Поэтому, конечно, алкоголь – это жизнь, а трезвость – это такая прям духовная смерть, такое духовное одиночество, такой человек портит всем настроение. Вот такой один трезвый человек в пьяной компании может испортить всем настроение, представляете вообще? И потом я еще хочу сказать, что особая опасность трезвости в том, что, знаете, это серьезно заразительное заболевание. Вот оно подвержено такому эпидемическому распространению. То есть один трезвый человек, в конечном счете, если он серьезно войдет в серьезное заболевание, может заразить трезвостью очень много народа. Это очень опасное состояние. Представляете, будет в обществе развиваться физическая трезвость, которая может привести к трезвению духовному и к встрече с Богом. Это страшное дело просто. Вот, поэтому я думаю, что, ну, порталы ада, они все сделают, чтобы такое бедствие нас не постигло. То есть человек будет все-таки с бездной соединяться, с адской бездной, и он будет, оттуда будут сигналы приходить, что надо находиться, быть как все. Ну, а с другой стороны, тем людям, которые пьют много, ведь, представляете, у них наступает, вот о чем мечтают многие люди? Люди хотят забыться от плохого, расслабиться, попасть в некий свой духовный мир, где я ничего не слышу, ничего не вижу. Разве трезвость может дать такое состояние? В трезвости человека будет совесть обличать о бесцельно прожитых годах. У него будет, ну, как бы, сожаление о многих ошибках. Трезвость может привести к такому страшному состоянию, как покаяние. Человек вдруг, понимаете, может просто покаяться в грехах. А когда человек выпьет, он сразу, во-первых, забудется, отключится, войдет под наркоз, у него исчезнут все мысли, и он будет ни живой, ни мертвый, у него произойдет полная релаксация. Вот многие люди говорят, я не умею расслабляться, а это как общий наркоз. Это как общий наркоз, который расслабляет человека.
Батюшка, позвольте, мы звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Юлия, я звоню из Минска и хотела бы задать такой вопрос. Вот у нас сегодня тема трезвость, и сейчас в основном речь идет о алкоголе. Но, допустим, вот у меня еще ассоциируется как-то это слово с более широким таким понятием. Вот, допустим, я, к сожалению, теряю трезвость ума в отношениях с мужчинами. То есть у меня как-то вот от любви какое-то наступает умопомрачение. Я вот хотела задать такой вопрос, он немножко и с этой темой связан, но и с тем, что было, где вы рассказывали о том, что бывают разные виды любви, есть такая деструктивная. Вот я так понимаю, что в этих деструктивных формах как раз трезвость ума и теряется. Я вот хотела уточнить, то же ли самое это, что блудная страсть? Вот вы рассказывали об эротизме, еще о чем-то. Вот это надо понимать как блудную страсть, вот, от которой как раз теряется эта трезвость ума. Или это все-таки какая-то любовь, вот что-то это другое. Поясните, пожалуйста, если можно.
Спасибо большое за звонок.
Ну, в общем-то, в какой-то степени тема новогодняя. Юлия, и, ну, это немножко, как сказать, другая опера, немножко. Я понимаю то, что вы сказали. Я бы вам так сказал, что все виды любви, в том числе деструктивные виды, они при соединении, при встрече с Богом становятся позитивными. Вот именно позитивные виды любви, в них всегда есть как бы элемент деструктивный с добавлением благодати. Вот, поэтому, ну вот, например, высшая любовь, агапе, высшая вечная любовь, она идет от сочетания эроса, эротической любви, влюбленности, с, в общем-то, с сторге, любовью, восторгом, и с прагмой, прагматической любовью. Ну, то есть, любовь становится деструктивной тогда, когда не встречается никакого позитива. То есть, вот если навигатор души навести на Царство Небесное, то любая любовь выйдет на позитивный вариант. То есть, любовь и влюбленность всегда говорят о том, что человеку не хватает богообщения. То есть, что душа этого человека стремится к высшим ценностям. Единственное, что под флагом высших ценностей духовных могут прийти и импульсы, и сигналы из адской бездны. И бездна – это же тоже духовное состояние, антидуховное, разрушительное. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что всегда вот эти состояния такие отрицательные, связанные с влюбленностью, любовью, в том числе эротическим лечением, ну, прямая связь с алкоголем. Принимается с алкоголем. Вот знаете, когда человек не пьет, когда он болеет трезвостью, то больной трезвостью у него резко снижается потенциал любви. Резко. Вот он уже так вот просто не влюбится. И вообще трудно становится, потому что как-то критическая оценка очень сильно возрастает. Вот когда выпьешь, то человек выпьет, он видит, что все люди прекрасные, добрые, хорошие, замечательные. А отрезвый, он сильно требовательный, он сильно как бы разборчивый, он сильно внимательный. Понимаете, прямо скажем, трезвый так вот человек, вот он с кем попало в постель не ляжет, вот прямо так скажем. А по пьянке, ну почему нет? То есть любовь, она такая всеобщая становится. На утро потом жутковато может случиться. Но в этот момент, поэтому я все-таки сегодня вот хочу поделиться с вами таким серьезным заболеванием, как трезвость вообще, которая может помочь человеку избежать эроса, людоса, всяких сексуальных контактов, болезней и многого-многого другого. Представляете, какая многогранная личность, с какими интересными дорогами, а эта трезвость, вот заболевание, трезвоголизм, может человека лишить этих болезней. Вот. И вот он может оказаться даже просто вот сразу придет к высшей любви, к Агапе, и будет любить и ближних, и Бога. Я считаю, что это вот серьезное такое заболевание, которое многогранную личность делает примитивной, потому что человек начинает любить Бога и через Бога начинает любить людей. Но я считаю, тоскливо с таким человеком даже поговорить не о чем. Просто представляет собой жалкое зрелище. Да, такое прям маниакальное состояние, знаете, ведь и вот это маниакальное состояние направлено к Богу, и вообще человек любит всех людей, но такой любовью, от которой никакого нету убытка, нету страстей никаких, а просто агапой, высшей формой божественной любви.
Скучно,
да. Вот эти трезвые люди, скучно, я это понимаю. Такая, да, а еще когда подманьячивают они, еще и радуются жизни, я считаю, это прямой вызов и просто оскорбление этнокультурным традициям нашего общества во многом.
Батюшка, позвольте, мы снова звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Владимир, Кострома.
Слушаем вас, вы уже в эфире.
Здравствуйте, Владимир, Кострома. У меня вопрос. Батюшки, ответьте. Я алкоголик и пришел в трезвение через церковь 7-й год. И у меня такой вопрос возник. Друзья дали мне для здоровья выпить настойку струи бобриной. То есть утром чайную ложку и вечером чайную ложку. Можно ли мне воспользоваться этим препаратом?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Но понимаете, в чем дело? Вот вы помните, что спирт в данном случае является консервантом. То есть спирт, он не является лечебным компонентом. Поэтому берите спокойно эту струю, ложку, которую вам дали ваши друзья, если вам так хочется сильно, разведите ее в стакане воды и пейте спокойно, и будет все вещества, так называемые полезные, будут попадать внутрь, а спирта не будет. Вот в таком варианте. Но если по ложке начать принимать, то я могу вам так сказать, как человек, который уже более 40 лет лишает людей последних радостей жизни, и много людей, по сути дела, милостью Божией, я лишил радости жизни, то есть привел их в состояние болезни глубокой, трезвости, болезни трезвости. И многие люди пришли к Богу вследствие дальнейшего духовного трезвения. Да, я вам не рекомендую пить это в концентрированном виде, потому что все-таки тяга может восстановиться. И в конечном счете, сколько бы лет мы ни пили, то все-таки опасность такая есть. И вот это противостояние идет за встречу, за прикосновение. Тут можно заподозрить некий такой вот момент. Но вы знаете, я хочу вам сказать также, еще говоря о трезвости как заболевании, что это заболевание, оно нередко заканчивается смертью, трезвость. То есть оно может просто к прямой гибели человека привести. Вот у меня один знакомый мой недавно умер от трезвости в возрасте 97 лет. Я знал некоторых людей, у которых было крепкое здоровье. Вот рекордсмен Советского Союза, вот у нас был один батюшка с Абхазии, отец Виссарион, и у него более 20 родственников, больше 130 лет было из его близкого. Вот, говорит, его прапрадед, который 152 года прожил, он, говорит, до 70 лет болел очень сильно, но потом, говорит, вырос и перестал болеть, и прожил там 152 года. И вот он умер от трезвости в 152 года. Вы представляете? То есть трезвость в конечном счете все равно заканчивается летальным исходом. Это серьезное заболевание. Я знал много людей, которые не пили очень много лет и все равно умирали, понимаете? И около 100 лет. Вот я знал одного такого человека, который не пил 104 года, Федор Григорьевич Углов. Он работал у нас в институте и все равно умер от трезвости. Поэтому трезвость, она, можно сказать, приводит к смерти в конечном счете. Поэтому вот помните, что люди, мы больные люди, смотрите на нас, как мы страдаем, смотрите, как мы болеем. Мы живем в радости в постоянной, у Христа за пазухой, в глубоком одиночестве. У нас нету собутыльников, у нас нету компании вот такой вот. Мы стремимся к Богу, мы любим окружающих людей, что является тоже проявлением маниакального состояния, понимаете? Да я бы так сказал, что это такое, знаете, не просто духовная циклотимия, духовное маниакально-депрессивное состояние, но это особо опасное духовное заболевание, потому что есть маниакальная стадия, а нет депрессивной. Это страшное дело. Вот. И я, как человек 40 лет не пьющий, могу вам сказать, что все время ходишь как поддатый и радуешься жизни. Я понимаю, что это абсолютно ненормально. И когда люди спрашивают, чему ты радуешься, мне неудобно, я стараюсь их не пугать, не как-то. Да так, я говорю, вот там снежок прошел, смотрите, какой снежок, как красиво. Ты что, больной, что ли? Смотрите, как все, зима какая замечательная, ведь новогодняя погода прекрасная, вообще все великолепное, все супер. Слушай, у тебя что-то крыша поехала. Да, конечно, все-таки нормальный человек, по нынешним временам, это тот, кто жить не хочет, кто думает, как бы на какой осине бы удавиться пойти, у кого все плохо в жизни, у которого нет никаких радостей, но который имеет лекарство от всех скорбей, и он знает, что при всех скорбях можно встретиться с верным другом, который будет всегда рядом, принять и уйти под глубокий наркоз. Вы знаете, я как все-таки человек, много лет находящийся на этом минном поле, в приближении Нового года, для любителей, хорошо выпить на Новый год, и как врач, имеющий большой опыт по выведению людей из этих состояний, я вам скажу, не пожалейте никаких денег. Я вас научу, как встретить Новый год, так, чтобы было очень экзотически, максимально эффективно и совершенно безопасно. Не пожалейте денег. Договоритесь со знакомым врачом, анестезиологом, реаниматологом и попросите, чтобы подбой курантов, общий наркоз с искусственной вентиляцией легких, будет максимальное расслабление, максимальное. Абсолютно выключатся все мысли, все заботы, тревоги, все исчезнет. А потом вы В Новый год войдете уже в сознание, проснетесь, как заново родитесь после общего наркоза. Будете полностью расслаблены, под врачебным контролем. Вам помогут выйти из этого состояния. И Новый год вы начнете с чистой страницы. Еще какое-то время все отрицательные воспоминания к вам не вернутся. Вот. Но я не поддерживаю тех людей, которые встречают тоже Новый год под наркозом, но в домашних условиях. Они напиваются таким образом, что иногда им помощь не успевают оказать, скорая не успевает приехать, или человек замерзает на улице. Лучше просто вот отдать все, что есть, сразу в реанимации договориться. Вот это будет нормально. Максимальный лечебный эффект. Полный наркоз, полный, с искусственной вентиляцией легких. Великолепные результаты, великолепные дает. Я считаю, никаких денег не жалко.
Батюшка, ну вот бывает так, что одно заболевание вызывает еще другое заболевание, такое, да, спутник. Вот я так понимаю, что трезвость еще часто вызывает трудоголизм. Вот можете немножко вот об этом рассказать?
Ну, я бы сказал, во-первых, когда человек перестает пить, вот он долго-долго пил, у него ничего не болело. Это же замечательное состояние, когда ничего не болит. И тут он перестал пить, и все вот эти болезни скрытые, которые были под наркозом, вылезают. И человек начинает просто рассыпаться на глазах. То есть он встречается со своим подлинным обликом. Поэтому, а как только он начнет пить, опять все болезни пройдут. И на самом деле, представляете, вот когда человек встретится со своими болезнями, его начинают мучить врачи, он начинает лечиться, ходить. А представьте, как лечиться у врачей?
Деньги.
Процедуры, деньги, вообще обследования, они тяжелые, есть обследования. Сколько страданий? То есть прямо дорога страданий начинается. А когда пьешь, никаких страданий. Просто пьешь, и однажды засыпаешь спокойно, тебя закапывают вообще без проблем, без страданий. Великолепное. То есть вот действительно, это же надо вот так осложнить свою жизнь. Ну, а работоголизм, вы не представляете. Вот у меня был один человек, который лечился и не пил много лет. И он, когда он работал строителем, и он был в свое время чемпионом Беларуси по кирпичной кладке, он феноменальный был строитель по кирпичной кладке. И вот все садятся на обед, принимают, а он работает в обеденный перерыв. Кличка у него была «Балбес», его звали все «Балбес». Он говорит, мы посидим, балбес, ты поработаешь? Он, да, а он любил работу, и он все время работал с утра до вечера. Но совсем больной человек. Представляете, начинает работать, начинает деньги зарабатывать для дома, для семьи, начинает их считать, иногда даже жадным становится. То есть, представляете, в то время, когда русская душа, вот она ничего не накапливает, все отдает своим близким, для друзей, для всех открытая душа. И тут появляется балбес, который работает с утра до вечера, деньги начинает накапливать, представляете, начинает заботиться о детях, о жене, дом начинает строить. Я считаю, страшное дело, страшное просто. Вот, просто действительно, мы должны помнить, что мы гости в этом мире, мы временно живем. Вот, я сказал бы, в этом смысле, те, кто пьет постоянно, они реальные гости, и они чувствуют себя гостями в этом мире, их ничего не интересует, их не интересует дом, семья, дети, работа, они чувствуют себя такими духовными гостями, гостями в этом мире. Ну, умру, ну и ладно, Бог с ним, помру, ничего страшного. Ну, в ад, какая мне разница? Какая разница? По крайней мере, я могу отключить все анализаторы. Я сейчас выключу свет, я ничего не вижу, ничего не слышу. Поэтому я лично считаю, что, конечно, люди, которые пьют, это мудрые люди, мудрые. И они, в общем-то, опытные люди. И они поддерживают традиционную этнокультурную традицию. Наш бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сказал, на сегодня в России сложилась особая этиловая субкультура нивелирования жизненных трудностей. Представляете, у людей особая субкультура нивелирования трудностей жизненных. Появились жизненные трудности, человек раз их нивелировал. А здесь, представьте, трезвый, страшное дело. Появились трудности, он их начинает преодолевать. Можете представить, это страшное дело. Он вместо того, чтобы нивелировать трудности, он их начинает преодолевать. Ну, например, ломятся в квартиру разбойники. Человек напился и выключился сразу. Раз, все, отключился. Все, он ломится, а он спит. Все, какие с него взятки? А тут человек готовится к обороне, к защите, к противодействию. Милицию вызывает. Какое осложнение жизни, представляете? То есть человек начинает преодолевать трудности. Я считаю, что страшное дело. А у нас культура и целовое нивелирование жизненных трудностей. То есть мы сходим с этой дистанции. Человек, он всегда превращается в медведя. Медведь спит в берлоге зиму. А представляете, а пьющий в берлогу ложится и летом, и весной, и осенью. То есть насколько человек все-таки совершеннее медведя. Просто он, вот просто у него действительно, он царь природы, царь. Вот он может лечь в берлогу в любое время. Причем на какой-то, ну, срок, который ему нравится. Я считаю, это очень круто. Мне вообще непонятно. Ну, у меня вот так получилось, конечно. Я вот попал в эту трезвость, конечно, как больной человек.
Вляпался.
И, да, вляпался. Вот вляпался. Дал зарок на всю жизнь. От всех спиртных напитков, ну вот, своему преснопамятному духовному отцу, протоиерею Василию Лесняку. Вот, мне один батюшка говорит: отец Григорий, а как вот ты не жалеешь об этом? Я говорю: ой, батюшка, если бы кто-то снял бы с меня зарок, я вот как Кощей Бессмертный, я вот смотрю, как люди живут полной жизнью, пьют с утра до вечера, а мне даже не похмелиться. Ну, что же делать? Попал, понимаете, попал. Вот так вот духовный отец меня вот привел к такой трезвости. Ну, что же делать? Ну, понятно, что память духовного отца священна. Вот. Иногда я прошу, может быть, вы снимете с меня кто-нибудь. Мне все шарахаются, говорят: нет, мы не можем снять. Да. А иногда говорят: уж лучше мы, как вы, будем не пить. А это уже показатель, вот это распространяется, это дело, трезвость. Опасное состояние. Знаете, вот трезвых людей все-таки их надо изолировать. Потому что если их не изолировать, то трезвость будет распространяться как особое эпидемическое заболевание. Знаете, как прямо такое вот острая инфекция. Просто как эпидемия холеры, чумы. Это страшное дело.
Тоже
просто.
Через воду распространяется.
Да, через воду, да. Представляете, мы же воду пьем, через это распространяется. И вообще, как бы, ну вот, желание преодолевать трудности. Ну, слушайте, это же просто, ну это особо опасные люди. Они начинают преодолевать трудности. Трезвые люди, они особо опасны, особо в этом смысле. Поэтому держитесь подальше. Вот я иногда, когда нахожусь в компании, где пью, те, кто пьет, от меня дальше отодвигаются и говорят, значит, вот что, а мы как бы, у нас тяга не снимется, то, что мы рядом с вами сидим, не снимется, отец Григорий, тяга. Я говорю: ну, в принципе, не должна сняться, но вы подальше лучше отодвиньтесь на всякий случай, кто его знает, а вдруг окажется какое-то действие. Вот. Я не так давно проводил одно выступление такое, ну, было много батюшек разных, и потом я просто рассказал о зависимостях, и ко мне много народа приходило и говорит: а мы теперь можем пить после того, как мы вас послушали? Я говорю: братья, не поддавайтесь на провокации, пейте спокойно, ни в коем случае никто не может нарушить вашу. Я просто делюсь своей бедой, своим горем. Я трезвый человек, не пью 40 лет. Но беда просто, живу как у Христа за пазухой. Счастливая семья, вокруг все не пьющие, все в любви находятся. Ну, согласитесь, это ненормально, конечно. В наше время человек, который радуется жизни, да, но на седьмом десятке радуется там, как в младенческом возрасте, снег идет, дождь
выглядит
идет, ветер дует. Ну, больной, понимаете, да. Да и выгляжу гораздо моложе своих лет. То есть тоже свидетельствует об инфантилизме, понимаете? Вот инфантилизм такой, прямо совсем больной человек. Вот, поэтому, конечно, вот смотрите на нас, тех, кто не пьет, и делайте правильные выводы.
Батюшка, ну, немножко, может быть, о грустном. Вот чем же все-таки помочь трезвому человеку, как вот ему уйти от реальности, от действительности, если уж ничего с трезвостью поделать не получается?
Вы знаете, если уже человек попал в этот капкан трезвости и заболел трезвоголизмом, и болезнь у него очень сильно продвинулась, то я думаю, что реально только к Богу приближаться, ничего другого ему не остается. То есть регулярно все-таки воцерковляться и непрестанно причащаться, насколько позволит время. Потому что, конечно, вот надежду на нас целяет то, что когда в день Троицы Пятидесятницы на апостола сошла благодать Святого Духа, в виде огненных языков, они были абсолютно пьяные. И внешние люди, глядя на них, сказали, что... И, вероятно, они напили сладкого вина, когда они заговорили на разных языках. И вышел вперед апостол Петр и сказал: братья, вы же знаете, что евреи не пьют третий час дня. У нас это не принято. И те говорят, да, мы сняли это обвинение. То есть тогда, конечно, надо приходить вот к таким вот видам опьянения, как стяжание благодати Святого Духа. Я лично считаю, что ничего другого человеку не остается. Вот, потому что надо, конечно, все равно быть пьяным, но пьянеть от своего собственного внутреннего алкоголя, от гормонов радости жизни. Представляете, в центральной нервной системе, в головном мозгу человека вырабатывается более 1500 внутренних наркотиков, гормонов радости жизни. И вот когда человек перестает пить, у него начинает вырабатываться свой внутренний алкоголь. В сутки 10-12 граммов 80% спирта, бокал вина. А при стрессах и эмоциях в 10-20 раз и больше. Представляете, 100-200 грамм 80% спирта без введения извне. То есть реальное опьянение. Ну то есть если уже вы попались в эту ловушку и перестали водить извне, то надо развивать свой внутренний алкоголь и быть пьяным. Ну вот. Вот как отец Григорий, пьянеть от встречи с Богом, от причастия, от добрых дел, от стяжания благодати Святого Духа, от того, что весь мир – это райский сад. И вы знаете, вот трезвость, она еще имеет такие необратимые последствия, что она восстанавливает видение райского сада в этом мире. И вы знаете, трезвость, она снижает критическую самооценку человека. Вот человек, который пьет постоянно, он реалист, он смотрит на людей правильно, он воспринимает мир как муха. Как сказал преподобный Паисий Святогорец, он видит, что все вокруг негодяи. Он знает вообще цену каждого человека. Его так просто не проведешь. Он даже в цветущем саду кучу найдет неприметную для других. А представьте, отрезать пчелу начинает превращать. Пчела повсюду мед видит. Вообще, вот практически, я считаю, это серьезное повреждение. Просто, вот, собственно говоря, это своего рода донкихотство. Это донкихотство. Вот когда рыцари печального образа в романе Сервантеса «Дон Кихот» и Дальго Дон Кихота сказали: «Вы, Дон Кихот, вы безумец, вы бьетесь с ветряными мельницами». А он сказал: «Самое большое в мире безумие – это видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким он мог бы стать». Трезвый человек, он становится идеалистом, он восстановит видение райского сада. А тот, кто пьет, он реалист. Он видит, что это никакие не рыцари, это мельницы. То есть он реально смотрит на вещи. И, конечно, у него никогда не наступит донкихотского безумия. То есть он будет видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким он мог бы стать. Такой человек всегда на чеку, и у него всегда есть компания. Вы знаете, почему пьющий никогда не будет одинок? У него есть ангел-хранитель и демон-искуситель. Какая не есть компания? А к тому же пьянка очень объединяет людей. Самая такая объединительная сила нашего времени – это совместные пороки. Пороки и грехи очень объединяют людей. То есть такой человек всегда имеет рядом друзей по греху. А представляете, он раз и вышел из этого состояния, и он теряет друзей, он становится одиноким. Поэтому так мотайте это на ус. Помните, что так вот можно ведь прийти в такое состояние, что вдруг вы будете жить, как у Христа, за пазухой, и начнете всему радоваться, и у вас начнет восстанавливаться видение райского сада. Вот смотрите, вот, чтобы не войти в такое вот маниакальное состояние, и чтобы непрестанное получение благодати не вошло в привычку. И потом люди, которые находятся в зависимостях, они могут нас прямо обвинить, сказать: но вы же тоже в зависимости от Бога, у вас зависимость от стяжания благодати Святого Духа. И я могу свидетельствовать, что действительно, да, я больной человек, я очень зависим от стяжания благодати Святого Духа. Вот просто такое вот маниакальное желание приближаться к Богу, к Царству Небесному, постоянно, непрестанно причащаться, вот стяжать благодать Святого Духа. Ну так а что? Ну что вы, мы бедные, убогие, нищие духом люди. У нас же нет других радостей, понимаете? У вас-то есть у тех, кто пьет всегда лекарства от всех скорбей, которые всегда рядом. У вас есть праздник, который всегда с вами, алкоголь. А у нас ничего нет. Нам надо преодолевать трудности, совершать духовные подвиги, приближаться к Богу и получать благодать. Но вы нас тоже поймите, человек все равно не может без пьянства. Но вот мы пьянеем и входим в зависимость от Бога. Вот это тоже зависимость, да, поэтому я с вами полностью согласен. Вот я лично считаю себя очень больным человеком. И 40 лет полной трезвости, я считаю, серьезно, сильно вызвали такое повреждение, действительно, отказа от алкоголя.
Батюшка, страшные вещи рассказываете. Ну, что делать? Время уже программы нашей заканчивается. Я прошу вас, может быть, пожелать что-нибудь нашим зрителям на оставшуюся часть рождественского поста. Ну и уже будем прощаться.
Вы знаете, дорогие телезрители, я хочу вам пожелать встретить Новый год абсолютно трезвыми, и Рождество тоже. Попробуйте приблизиться к Богу за оставшиеся до Рождества дни. А вдруг вам понравится состояние трезвости, и вы заболеете духовным желанием стремления к Богу. И для вас слова Спасителя: «Ищите прежде Царство Небесное и правды Его», все остальное приложится сам, станут стилем вашей жизни.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Мы с вами встречались в рамках наших программ «Ветер радости», ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!